Кирилл Евдокимов. Вечное возвращение домой. Часть первая. Инкубатор. Он вылупился из тишины. Не из материнского тела, а из долгой тягучей тишины, которая стояла в квартире после того, как вынесли ее тело. Бабушка и дедушка были живыми памятниками этой тишине. Они двигались по квартире по маршрутам, выверенным за полвека, не говоря, а обмениваясь тихими щелчками, вздохами, скрипами паркета. Говорили только о нем. Он должен, Кириллу надо, его место. Его место было предопределено. Профессиональное училище при заводе, потом сам завод. Завод гудел. Гул просачивался сквозь стены, через вентиляцию, он лежал на языке, как привкус железа. Кирилл научился его не слышать. Он научился не слышать многое. Мать была не воспоминанием, а диагнозом. Твоя мать была. Бабушка не договаривала, силой вытирая слезы, словно стирая саму память. Он помнил ее смутно, резкий запах, звонкий смех, который обрывался, когда она замечала его в дверном проеме. И синяки. Желто-зеленые, лиловые, как гниющие фрукты, на ее бледной коже. Он коллекционировал эти синяки в памяти. Они были единственным доказательством того, что плоть может чувствовать и оставлять следы. Ее смерть в его 15 лет не была трагедией. Это был логичный финал. Ее нашли в притоне деревянного барака, с пустой бутылкой в окоченевших пальцах. Бабушка, стиснув челюсти, обмыла труп. Дед молча сколотил гроб из старых досок. На похоронах он смотрел, как комья мерзлой земли бьют по крышке. Тук. 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 Этот звук стал для него музыкой освобождения. Он не плакал. Он решил, что его смерть будет тихой и чистой. Без синяков. Без пьяного хрипа. Часть вторая. Аутопсия наяву. Поезд был капсулой, выстреливающей его из прошлого в никуда. Он сидел у окна, и мелькание шпал гипнотизировало. Он купил в вагоне-ресторане коньяк и шоколад. Коньяк жег, шоколад выходил наружу. Его вырвало в зловонный туалет, где на стенах цвели чужие грехи. Стоя на коленях, он захохотал. Это был первый искренний звук, вышедший из его горла за много лет. Радость была похожа на приступ рвоты, болезненная, очищающая, пустая. Новый город был больше. И безразличнее. Он снял комнату у женщины с лицом, как сплющенная лепешка. Первую ночь провел на голом полу, боясь осквернить постель своим телом, пропахшим безысходностью. Потом начался великий эксперимент под названием «Жизнь». Кутеж провалился с первого же теста. Он пригласил проститутку, дешевую, с потухшими глазами. В процессе он смотрел на потолок, на трещину, похожую на карту неизвестной страны, и думал о фатализме, о том, что все так и должно быть. Он не кончил. Девушка забрала деньги и бросила, контуженный. Он согласился. Он пытался купить общение в баре, разливая водку случайным собеседникам, слушая их пьяный лепет. Внутри него копилось холодное, ядовитое презрение к их легкости. Деньги таяли. Он продал привезенные вещи. Потом начал продавать вещи из комнаты. Хозяйка, обнаружив пропажу чайника, не кричала. Она посмотрела на него взглядом энтомолога, рассматривающего редкого, но вредного жука. И подняла плату. Часть третья. Обратная осмоса. Выставленный на улицу, он испытал облегчение. Теперь грязь была снаружи, а не разъедала изнутри. Вокзал стал его биотопом. Он быстро усвоил законы джунглей. Милиция, хищники, старые бомжи, падаль, еда, ресурс, который надо отвоевывать. В нем проснулся хищник. Однажды голодный пес попытался отнять у него кусок колбасной шкурки. Кирилл, не моргнув, ударил его по морде кирпичом. Пес взвизгнул и убежал, поджав хвост. Кирилл доел шкурку, смакуя власть. Потом он отнял у полуслепого старика теплые варежки, пригрозив осколком стекла. Совесть молчала. Совесть была для тех, у кого есть будущее. Он не тосковал по дому. Он тосковал по теплу, которого не знал. Иногда, дрожа от холода в вокзальном сортире, он мастурбировал, вспоминая не женщин, а тепло батарей в бабушкиной квартире и тяжелую, шершавую руку деда, раз смахнувшую пыль с его плеча. Это было единственное воспоминание о прикосновении, не связанном с болью или гигиеной. Он кончал со стоном, в котором была вся сжатая в комок ярость, а потом лежал в липкой луже, ненавидя себя за эту слабость. Зима пришла, как палач. Он видел, как другие превращались в синие, скрюченные статуи. Он не боялся. Он наблюдал. Смерть была финальной точкой его уравнения. Часть четвертая. Кристаллизация. Последние деньги, стянутые у спящего алкаша, он потратил не на хлеб, а на бутылку самого дешевого вина. Выпил залпом в подземном переходе. Огонь в желудке погас почти сразу, сменившись ледяной дрожью. На вокзал не пустили, менты грубо отпихнули его. «Шпана, проспись!»